Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Главой аннексированного России Крыма избрали Сергея Аксенова. Минск ратифицировал договор о создании Евразийского экономического союза, но с оговорками. Нобелевская премия по литературе присуждена Патрику Модиано. Активист оппозиции Сергей Мохнаткин после 18 дней голодовки отпущен на свободу. Замоскворецкий суд Москвы начинает рассматривать последний эпизод в рамках так называемого «болотного дела». Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Сегодня парламент аннексированного России Крыма избрал главой республики Сергея Аксенова. Депутаты выбирали из трех кандидатур. Вместе с Аксеновым президент России Владимир Путин предложил в главы региона министра экологии одного из лидеров регионального отделения КПРФ Сергея Нараева и депутата Госдумы от «Справедливой России» Алексея Терентьева. Впрочем, в том, что парламентарии утвердят именно Аксенова, никто не сомневался. С подробностями Любовь Чижова.
Сергей Аксенов занимал пост председателя Совета министров Автономной Республики Крым с 27 февраля по 17 марта этого года. Сразу после аннексии полуострова и референдума о присоединении к России был назначен премьер-министром Крыма. 11 апреля Госсовет Крыма предложил российскому президенту Владимиру Путину назначить Аксенова исполняющим обязанности главы Крыма. Сергей Аксенов с 2010 по 2014 год был депутатом Верховного Совета Республики Крым, возглавлял партию «Русское единство». Как пишут СМИ, в 90-е годы Аксенов был бригадиром одной из организованных преступных группировок, известным в криминальных кругах и милицейских сводках под кличкой «Гоблин». О том, почему российская власть выбрала своим ставленником в Крыму именно Сергея Аксенова, говорит журналист проекта «Крым. Реалии» Павел Казарин.
Вообще, после мартовских событий, после событий так называемой Крымской весны, сложилась удивительная ситуация. Мы видим, что в Севастополе и в Крыму те люди, которые были, крымскими подрядчиками кремлевских архитекторов Крымской весны. В Севастополе это народный мэр Алексей Чалый, в Крыму это Сергей Аксенов и Владимир Константинов. Это люди, которые, если угодно, онтологически разные. Потому что тот же, например, Алексей Чалый, в Севастополе бизнесмен, он все последние, 10-15 лет свою пророссийскость не монетизировал, а наоборот вкладывал в нее из личных средств. Он строил мемориальный комплекс 35-я береговая батарея, делая туда бесплатный вход. Он на свои собственные деньги продюсировал и снимал цикл исторических передач о Севастополе. Он был всегда таким идейным сторонником русского мира, идеологическим идеалистом, если угодно. А люди, наподобие Сергея Аксенова и Владимира Константинова, который является спикером Крымского госсовета, это классические такие постсоветские чиновники. Сергей Аксенов и Владимир Константинов, они прекрасно усвоили урок, и это те люди, которые сегодня одобряют любое решение Москвы на упреждение, каким бы нелепым оно ни было. Понимают, что именно лояльность гарантирует политическое выживание. Именно поэтому ничего неожиданного из их уст никогда не прозвучит. Они не будут никогда субъектны на своих постах. Они будут замечательными винтиками в вот этой вот чрезвычайно иерархичной и строгой российской властной вертикали. Сам Сергей Аксенов, его политический генез, он тоже довольно любопытен. Дело в том, что он появился на политической карте Крыма сравнительно недавно, если не ошибаюсь, это был где-то 2003-2004 год. Сначала он был лидером так называемого гражданского актива Крыма, завоевывал свою популярность как общественник, а потом основал свой собственный проект. Злые языки говорят, что этот проект тогда финансировал украинский олигарх Дмитрий Фирташ, у которого бизнес-интересы в Крыму, и который хотел защитить в том числе их, создал такую вот пророссийскую политическую партию, как «Русское единство», которая бы могла лоббировать его интересы в крымском парламенте. Но, несмотря на то, что денег было инвестировано в этот проект очень много, партия «Русское единство», которую возглавлял Сергей Аксенов, она набрала в Крыму в 2010 году, смогла получить только три депутатских места из 100. То есть он был лидером маргинальной и абсолютно невлиятельной политической силы.
А вот что-то СМИ писали о его криминальном прошлом. Есть какая-то информация?
Такая информация в средствах массовой информации поднималась, эмуссировалась. Однако, вот насколько я знаю, никаких уголовных дел в отношении Сергея Аксенова заведено не было. Дело в том, что у многих остаются вопросы относительно того, чем он занимался в 90-е годы, потому что в его официальной биографии стоит просто упоминание о том, что он занимался бизнесом, без каких бы то ни было расшифровок, что за бизнес это конкретно был. Но дело в том, что 90-е годы, они на всем постсоветском пространстве, как мы помним, отмечались довольно активным присутствием организованных преступных групп в самых разных сферах общественной жизни. И многие критики нынешнего главы Республики Крым, они говорят, что он мог иметь к ним отношения.
Это был журналист проекта «Крым. Реалии» Павел Казарин. Сергей Аксенов фактически возглавляет Крым около 8 месяцев. За это время о нарушениях своих прав не раз заявляли крымские татары, а также представители бизнеса полуострова. Главный редактор украинского издания Black Sea News Андрей Клименко уверен, что методы российской власти, пришедшей в Крым, Аксенову хорошо знакомы и близки.
Учебное заведение, которое закончил вот этот господин, да, оно готовило замполитов строительные войска в Советском Союзе. То есть стройбаты, мы понимаем, о чем, а это готовили замполитов. То есть это были троечники. Папа у него был тем временем там недоучившимся, не до тем самым там капитаном отставным советской армии в Молдове, в Приднестровье. Это генезис Аксенова. Потом этот пацан стал бригадиром в бандитской группировке. При этом не каким-то там большим, а он, просто, понимаете, вот ходила бандитская группировка, у нее был там от улицы такой-то до улицы такой-то, пройти по всем ларькам, сшибить со всех по 100 баксов или по 100 там гривен. Вот это его уровень мышления. Поэтому приписывать этим людям какое-то законодательство. Мы с вами, как образованные люди с европейскими образованиями, мы советскими, с серьезными и так далее, мы относимся серьезно к этим вещам. Да? А им это, извините, похуй. Они понимают, что политика решается не так, как мы с вами там в формате законодательства. Она решается в другой рамке. Подошел к ларьку. Да? Так, тебя сегодня 100 баксов. Где твои дня сегодня, да? Сдал? Все, живи дальше. До завтра.
Это был главный редактор украинского издания Black Sea News Андрей Клименко. Сразу после референдума о присоединении Крыма к России денежной единицей полуострова стал рубль, что вызвало резкий рост цен на многие виды продуктов и их исчезновение из магазинов. О том, что сегодня происходит с ценами на продукты в магазинах аннексированного Крыма, Радио Свобода рассказал местный предприниматель Игорь Брудный.
Можно говорить, что ассортимент уменьшился однозначно, тут без вопросов. То есть во сколько, как, в разы сложно мерить. Ну, например, того ассортимента, который был, безусловно, его нет просто в супермаркетах. На рынках есть все, конечно. Ну, те же фрукты, те же овощи, там особой проблемы нет. В отношении цен есть разительные скачки. Ну, я думаю так, что абсолютно будет справедливо сказать, что все как минимум подорожало процентов на 40-50. Это стартовая позиция. А уже остальные подорожали по-разному. Что-то на 70, что-то на 80, что-то в 2 раза, что-то в 3 раза. Есть и абсолютные, допустим, там рекордсмены, классные крупные орехи, это я просто видел своими глазами, это, допустим, в цифрах. В прошлом году я покупал по 25 гривен килограмм, это значит, остановимся на цифре 25 гривен килограмм. В этом году такие же орехи я увидел вот на рынке, это было в понедельник, продавали за 350 рублей. То есть по теперешнему курсу это где-то порядка 100-110 гривен. То есть 25 сравните со 100-110. Вот вам контраст. 4 раза. Ну, правда, может быть, стоит сказать, что с орехами в этом году, допустим, в придворной части Крыма были заморозки, с ними хуже ситуация. Рыба подорожала значительно, допустим. Мясо, мне знакомый в ресторане говорил, что он делает закуп вырезки свиной по 650 рублей. 650 рублей – это 220 где-то гривен. В прошлом году или даже в начале сезона никогда свиная вырезка выше 100 никогда не стоила. То есть свинина однозначно, рост цен на 200 с лишним процентов получается. До 40% населения Крыма это пенсионеры. Пенсионерам пенсии подняли в 2 раза. Пенсионеры, в основной своей массе, помним цифру, что их где-то до 40%, они все-таки в большинстве своем приветствовали присоединение, и поэтому они предпочитают это комментировать это сложности переходного периода, ничего страшного, все нормально и все прочее. Поэтому Ну вот, как видите, минимум 40% населения это негативных эмоций не вызывает, или они просто считают, что ну как-нибудь все образуется. Касательно остальных людей, тут мне трудно сказать. Скажем, я эту проблему реально чувствую там, а кто-то говорит, тоже надо потерпеть какое-то время, все образуется, работа восстановится и все прочее.
Это был крымский предприниматель Игорь Брудный. О том, кому в Крыму стало лучше, а кому хуже после аннексии, рассуждает журналист проекта «Крым Реалии» Павел Казарин.
Скажем, бюджетники в основной своей массе, они, возможно, даже приобрели, потому что зарплаты в школах и в больницах, и в силовых структурах они выросли, причем выросли с опережением инфляции, с опережением подорожания продуктов, и поэтому в целом они довольны новой реальностью. Скажем, предприниматели, соответственно, скорее недовольны, потому что вся эта новая реальность сломала прежнюю логистику, прежний бизнес, налаженные бизнес-контакты и так далее. Если говорить с русскими крымчанами, они будут поддерживать это решение. Будете говорить с крымскими татарами, наверное, услышите немало скепсиса в адрес того, что произошло. Что же касается какой-то реальной картины, то, понимаете, для крымчан сегодня в основной своей массе вопрос о том подорожание продуктов, роста или уменьшения реальных доходов, он даже вторичен. Потому что в Крыму бытует ощущение, что если бы не произошло, мол, смены гражданства острова, то Крым бы ждала судьба Донбасса. При этом никто из крымчан не хочет понимать, что Донбасс был возможен только исключительно как второй акт крымской пьесы, что без Крыма не было бы войны на востоке Украины. С этой мыслью никто не хочет соглашаться. Поэтому, когда вы говорите о том, что, ну, посмотрите, реальные доходы, может быть, очень большого числа крымчан снизились, они говорят, ну, зато у нас нет войны. И вот этот аргумент очень сложно перебить чем бы то ни было другим. Что касается какой-то бытовой истории, то мы же понимаем, что Крым сегодня является территорией с крайне спорным правовым статусом. Те люди, которые в Крыму были ориентированы на какие-то проевропейские проекты, на урбанистику, на конвергентную экономику, на взаимопроникновение, они, разумеется, проиграли. Вся их архитектура планов рухнула, и многие из них покинули полуостров, что на самом деле будет сказываться на развитии Крыма в ближайшие годы. Те люди, которые не ездили за границу, которые не летали самолетами, которые жили с оборонным сознанием и мечтали о возвращении Советского Союза, они, безусловно, счастливы.
Это было мнение журналиста Павла Казарина. Страны Большой Семерки не признают законность присоединения Крыма к России и называют его аннексией. В связи с этим глава Крыма Сергей Аксенов попал в список российских чиновников, против которых Евросоюз и США ввели санкции и запретили въезд на их территорию. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Минске Нижняя палата Белорусского парламента, Палата представителей, единогласно ратифицировала договор о создании Евразийского экономического союза. Вместе с тем парламент принял заявление, в котором пообещал, что Беларусь обязуется добросовестно выполнять договор, цитирую, при условии, что будут достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъятий. Белорусские чиновники признают, Евразийский экономический союз пока нельзя назвать общим экономическим рынком. Из Минска Виталий Цыган.
Представляя в парламенте законопроект, член Совета Евразийской экономической комиссии от Белоруссии Сергей Румас отметил, договор позволяет выйти на качественно новый уровень сотрудничества между странами и его участниками. По его словам, в отличие от документов, заключенных в рамках таможенного союза, договор о ЕАЭС не предусматривает введение и применение ограничений государствами в рамках защиты национальных рынков. Однако далее, отвечая на вопросы депутатов, Румас признал, что Евразийский экономический союз пока нельзя назвать общим экономическим рынком.
Вместе с тем стороны договорились о том, что с 1 января 2016 года, с вступлением союза, стороны откажутся от этих изъятий пакетом. Но, к сожалению, консенсуса не было достигнуто, мы не пришли к устранению этих изъятий. И стороны определили переходные периоды, в течение которых эти изъятия будут устранены, и они оканчиваются через 10 лет до 1 января 2025 года. По некоторым товарным позициям эти сроки наступят раньше. Поэтому ваше замечание справедливо, и основу создаваемого союза, таможенный союз, стороны пока не привели в состояние при котором можно сказать, что у нас существует общий рынок товаров без изъятия ограничений. Потому что вот эти перечисленные 9 товарных позиций, они составляют около 30% товарооборота. Поэтому нельзя говорить о полноценно функционирующем рынке, если такая значительная часть его находится в изъятии. Но вместе с тем у сторон есть понимание, что надо двигаться по пути устранения этих изъятий. По каждому из этих направлений разработаны дорожные карты, и мы уверены, что в те сроки, которые определены договором, нам удастся выйти на их устранение.
Сергей Румас также сказал, что по некоторым вопросам стороны при подготовке договора отошли назад. Например, гармонизация финансовых рынков перенесена с 2020 на 2025 год. Ранее предполагалось, что споры между членами соглашения будет решать суд или Евразийская комиссия. Сейчас такое право остается только за судом. Не удалось достичь консенсуса и по единой экономической политике. Каждая страна проводит свою экономическую политику, и рассмотрение этого вопроса не передано в компетенцию наднациональных органов. Это происходит потому, что бизнес в одной стране видит конкурентов в других странах, участников договора, подчеркнул Сергей Румас. Недовольство белорусской стороны проявилось в специальном заявлении, которое содержится в первой статье законопроекта о ратификации. Как отмечается в заявлении, Беларусь ратифицирует договор о ЕАЭС и обязуется добросовестно его выполнять, цитата, «при условии, что к этому моменту на трехсторонней или двухсторонней основе будут достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъятий в торговле отдельными видами товаров». На вопрос журналистов, можно ли в связи с этим заявлением считать, что белорусский парламент ратифицировал договор с оговорками, председатель Международной комиссии Палаты представителей Николай Самосенко сказал, что это не так, поскольку это не оговорки, а просто заявление белорусской стороны.
Нет, это не оговорка, это заявление, что не запрещено предъявлять международных договоров. В статье, если не ошибаюсь, 117 указано, что в договоре не может быть оговорок. Оговорка является текст, который изменяет, либо сужает действие определенного документа, либо полностью, либо в части. Заявления такого нет. Мы указываем на то, что мы готовы исследовать всем тем принципам, которые заложены в договоре. При условии, если наши партнеры по договору, страны-участники также будут следовать. Я думаю, что у них точно такой же подход.
По словам Самосейко, подобное заявление было сделано белорусской стороной еще при подписании договора в Астане 29 мая. Оно будет неактуальным, цитата, «если всеми будут соблюдаться положения, касающиеся переходного периода», заявил депутат. Интересно, что еще несколько дней назад в проекте документа ратификации было заявлено о намерении ратифицировать договор о создании ЕС с оговоркой. Однако в результате белорусский парламент ратифицировал документ с юридически ничего не значащим заявлением. Политический обозреватель портала Тутбай Артем Шрайбан считает, что официальный Минск испугался возможной реакции Москвы и, с другой стороны, трезво оценил свои силы.
И с политической, и с юридической точки зрения партнеры Беларуси по Евразийскому Союзу могут предъявить претензии в отношении того, что такая оговорка просто недопустима, она противоречит международному праву. И поэтому, несмотря на такую первую кажущуюся такую хитрость и ум этого хода белорусских парламентариев или того, кто составил текст этой оговорки, с реальным воплощением ее в жизнь могут быть большие проблемы, и она может стать даже конфликтогеном в отношениях сторон. Что касается политических последствий, честно говоря, я сомневаюсь, что у белорусского руководства, у белорусских властей хватит политического веса на то, чтобы додавить таким вот образом, таким вот, что ли, шантажом своих партнеров, учитывая вообще разный вес сторон, и учитывая то, что и Россия, и Казахстан уже ратифицировали в своих парламентах этот договор безо всяких оговорок, абсолютно полностью, в полном объеме. Поэтому я, честно говоря, вижу в этом некий такой последний шанс зацепиться за позицию белорусской стороны, за принципиальную позицию об исключении всех изъятий и ограничений взаимной торговли, прежде всего в вопросах нефти. Однако я не вижу возможности, чтобы эта попытка стала перспективной.
Считает политический обозреватель Артем Шрайман. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Лауреат лауреатом Нобелевской премии в области литературы стал французский писатель и сценарист Патрик Модиано. Награду он удостоен за «Искусство памяти», благодаря которому он описал самые непостижимые человеческие судьбы и раскрыл жизненный мир оккупации. Церемония награждения пройдет в декабре в Стокгольме. Денежный приз в этом году составляет 10 миллионов шведских крон, примерно 1,5 миллиона долларов. О Патрике Модиано рассказывает Дмитрий Савицкий.
Известен прежде всего своей чудовищной застенчивостью и еще более чудовищным косноязычием. Он не договаривает фразы, говорит обрывками, отрывками фраз, его нужно расшифровывать. В словесном блоке может быть 5-6 попыток начать сказать что-то и 3 или 4 закончить. И при этом он, Патрик Модиано, один из лучших современных писателей, тонкий стилист, Глен Гульд французского языка, лауреат дюжины премий, включая Гонкуровскую, но об этом позже. Говоря о Модиано, хочется и самому сбиться на путанное бормотание или на кодированное мандельштамовское «язык булыжника, мне голубя понятней». И в этом есть смысл. Здесь живет и вопит разгадка, ибо, как пишет один из рецензентов Модиано, отрицая тотальную, десятилетиями длящуюся на показ выставленную ностальгию Модиано по Парижу 50-х и 60-х годов, его книги — это не прустовский поиск утраченного времени, а скорее захватывающая метафизическая попытка проникнуть в тайну человека, что возносит Патрика Модиано в ранг поэтов, лучших нашей эпохи. Название нового романа «Dans le café de la jeunesse perdue» в кафе утерянной юности одолжено у Ги Дебора, что говорит нам об иной потерянной молодости, о фразе, брошенной совсем рядом с кафе Конде на соседней Рю Флорюс Гертрудой Стайн молодому обитателю квартала. Все вы потерянное поколение. Потерянное для кого? Для тех, кто к этому поколению принадлежит. Хемингуэй, которому это было сказано, водил грузовики Красного Креста по дорогам Первой мировой. Из-за плохого зрения к передовой его не подпустили. Его молодость, раз и навсегда, была отмечена эпохой чудовищного кровопролития, поэтому его юность и была потеряна. Но Патрик Модиано родился в 45-м, после войны. Однако почти все его книги окрашены серым и хаки военной эпохи оккупированного Парижа, где его отец, итальянский еврей Альбер Модиано, в быстро летящие дни смертельной угрозы встретился с его матерью, бельгийской актрисой Луизой Кольпейн. Они жили в полуподполье, скрываясь. Эфемерные отношения военной эпохи, по большей части точно такие же, как и отношения его родителей, были, по словам самого Патрика Модиано, случайными. Отсюда и детство, практически без отца, пансионаты и интернаты, подчас в 10 минутах от родительского дома. Но в его случае кафе потерянной, утерянной молодости, юности должно рифмоваться даже не с юностью, а с подростковым периодом.
Я был вдохновлен личными воспоминаниями, почти детскими, но без желания поместить их прямо в кадр. Или, скорее, они превратились в нечто воображаемое. Хотя, конечно, я писал по следам чрезвычайно конкретных детских воспоминаний об этих кафе, в которых мне часто доводилось бывать. В общем-то, случайно, так как в ту эпоху мной занималась ученица школы изящных искусств, потому что мои родители совсем меня забросили. Вот она и водила меня по этим кафешкам. Мне было тогда лет 7-8. И этот период и образы тех дней сильно во мне отпечатались. Увы, все это стало лишь частью воображаемого, воображения. Я не хотел восстанавливать, скажем, один к одному это бывшее, потому что этих мест, этих кафе больше нет. Их мир целиком исчез, они сгинули. Но так как у меня есть дорожка, путь к самим воспоминаниям, я многое из моего детства восстановил.
Патрик Модиано, чье творческое заикание мне все же не удается полностью передать. Патрик Модиано заканчивал образование в престижном лицее лицее Генриха IV. Но хотя лицеисты Анри Катер обычно просто пересекали площадь Пантеона и улицу Сан-Жак и автоматически, механически попадали в Сорбонну, Модиана от университета отказался. Ему было 15 лет, когда он познакомился с одним из друзей матери, писателем-сюрреалистом Раймоном Кено. Кено, автор бестселлера «Зази в метро», преподавал геометрию в лицее Генриха IV. Он и ввел молодого Модиана в мир литературных салонов и издательских коктейлей. Рукопись «Площади звезды» была одобрена именно им, и с его легкой руки, при его-то репутации, в 1967 году была опубликована в «Галимаре». Роман был удостоен премии «Роже Немьера». С этого момента Патрик Модиана жил лишь одним. В Питере XIX века сказали бы «сочинительством». В 1969 году выходит его «Ночная стража», в 1972 – «Окружные бульвары». Роман получил гран-при Французской академии. В 1974-м «Лаком Блюсьен», по которому Луи Маль снял фильм. В 1975 году «Абсолютный перл», «Вилла Грусть». В 1977-м «Семейный аттестат». В 1978-м «Улица темных лавок», принесшая Модиана Гонкуровскую премию. Модиана публиковал практически по книге каждые два года, отмечу наиболее значительные. Из самых глубин забвения – «Маленькое чудо», «Утраченный мир» и «Дора Брюдер». Существует общее, весьма популярное мнение, считают и критики, и большинство читателей, он пишет одну и ту же книгу. Сам Модиана отвечает так: «В нашу эпоху невозможно писать так, как писали Дюма, Гюго или Золя. Эпопеи, романы-потоки, романы-реки, многотомные романы – все это отныне невозможно. Отсюда и стиль фрагментов, мозаики, осколочный стиль». Но что бы он ни говорил сам, Модиана действительно пишет одну и ту же книгу, практически в одном и том же музыкальном ключе. Если считать прозу Пруста симфонии, Модиано – метр фортепианных этюдов, в крайнем случае 11-минутных квартетных импровизаций. Время, быть может, и спрессовано в его памяти в одно целое, но то, что он выкладывает на бумаге, это некая противоположность линеарности, это проза стоп-кадров, отдельных фотоснимков, которые, однако, сами по себе отдельные жизни. Давным-давно в Москве художник Михаил Шварцман говорил мне о том, что он записывает одну картину на доске, описал он и по дереву, один готовый сюжет другим. Итак, несколько слоев. Он давал мне понять, что не обязательно описывать все, что знаешь. Нужно держать в уме целиком всю историю, позволяя словам воплощать лишь часть ее. Это, как скажем, технически создание большого романа, а потом сжимание его до рассказа. Знание становится внутренним, почти оккультным, но оно присутствует подспудно. Приблизительно так, умышленно или нет, и пишет Патрик Модиано.
О Патрике Модиано, лауреате Нобелевской премии в области литературы 2014 года, рассказывал Дмитрий Савицкий. Замоскворецкий суд Москвы начал рассматривать последний эпизод в рамках болотного дела, дело Дмитрия Ишевского. Наш корреспондент из зала суда передает, что только что суд продлил арест Ишевскому до 1 апреля 2015 года. Более того, дело слушается в особом порядке. Это означает признание вины, и дело будет рассматриваться без исследования доказательств. Ишевский был арестован во время так называемой третьей волны задержаний в конце мая этого года. Ишевскому, как и многим другим фигурантам дела, предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время акции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Подробнее о деле Дмитрия Ишевского расскажет Наталья Джампаладова.
По версии следствия, 31-летний москвич Дмитрий Ишевский не менее 4 раз поднимал с асфальта неустановленные предметы и бросал их в сотрудников полиции, один раз попав в голову одному из полицейских. Кроме того, как утверждает следствие, Ишевский, препятствуя задержанию, силой сорвал шлем с сотрудника полиции, из-за чего тот упал на землю и испытал физическую боль. Дмитрия Ишевского задержали спустя 2 года после акции на Болотной площади, 27 мая 2014 года. После обыска в квартире его доставили в Следственный комитет, где очевидец опознал Ишевского как человека, который якобы применял насилие по отношению к сотрудникам полиции. Спустя несколько дней Басманный суд Москвы заключил Ишевского под стражу, согласившись со стандартными аргументами следствия о том, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может скрыться от суда, продолжить заниматься преступной деятельностью и помешать расследованию. Также следствие подчеркивало, что Ишевский знаком с другим фигурантом болотного дела Александром Марголиным. Во время следственных действий Дмитрий Ишевский отказался давать показания. Его адвокат Дмитрий Дубровин отмечал, что Ишевского стали склонять к признанию вины, однако тот заявил, что не намерен подписывать выдумки и готов сесть в тюрьму вместо того, чтобы соглашаться с тем, что не делал. 30 сентября Генеральная прокуратура направила дело в отношении Дмитрия Ишевского в Замоскворецкий суд. В четверг, 9 октября, начинается разбирательство по существу дела. Адвокат Дмитрий Дубровин пояснил «Радио Свобода», что по просьбе своего подзащитного пока не может вдаваться в подробности дела. Активист комитета 6 мая, общественный защитник в деле 12 Сергей Шаров-Делане полагает, что дело Дмитрия Ишевского будет развиваться примерно так же, как и все предыдущие болотные процессы.
Но это дело, которое на самом деле никому, в общем-то, не нужно, кроме Следственного комитета. Ведь это было совершенно уже очевидно по ситуации с концовкой дела 8, с делом 4, Гаскаров, Марголин, Гущин и Кохтарева, и даже по делу Удальцова-Развожаева. Что, строго говоря, для власти тема болотного дела уже законченная тема. Это хорошо видно, потому что приговоры были далеко не самые жесткие, какие просто могли бы быть по тем статьям, которые им были предъявлены. А в этот момент была попытка Следственного комитета поднять свои просто акции. Он продолжал раскручивать дело, которому он же клялся, что там 600 у него подозреваемых и так далее, а всего-то никого, 20-30 человек. И он троих сразу же подмял под себя. Двоим сразу же успели вывести на амнистию, а Дмитрий Ишевский просто проявил твердость и не захотел подписывать все документы. Там, я думаю, что был шанс даже просто тоже снять с него 318 и попасть под амнистию. Он просто проявил такую человеческую, очень симпатичную, очень такую мужественную человеческую твердость. Сейчас, ну, такое несчастное дело, которое последнее, которое никому не нужное. Доказательно ровно так же, как во всех остальных судах. То есть это все доказательства, которые нормальный суд не принял бы хотя бы в силу того, что остается куча сомнений. Но при этом, ну, это не мешало же предыдущие приговоры вынести. Я думаю, что будет так, к сожалению, и сейчас. Я не очень верю, что что-то изменится, потому что, ну, обратного хода эта машина не знает.
Как вы думаете, как-то повлияет на ход процесса то, что Ишевский все-таки один на скамье подсудимых?
Только ускорит процесс, потому что вот уже процесс по 4, он шел так быстрее, чем процесс по 12. Ну, просто потому что, ну, количество адвокатов, количество защитников, количество просто самих обвиняемых меньше. Меньше эпизодов рассматривать. А все остальное, я думаю, будет практически копия. Тем более, что они используют предыдущий приговор как преюдицию. То есть можно считать, что 212 статья доказана, вопрос будет идти реально только о 318. Повторение пройденного будет, совершенно очевидно.
А как вы считаете, какая-то общественная активность будет вокруг этого дела? Или это даже сейчас и может навредить?
Вредит в политических делах никогда. Но я думаю, что она здесь мало поможет. Габарит приговора уже практически определен. Вот, то есть, если ниже нижнего, то это 2,5. Но мы же видим, у нас 3 человека уже с таким приговором есть. Гущин, Савелов и Белоусов. Понятно, что Ишевский это не 4, ну, как вот Гаскаров или Кривов. Это, скорее всего, где-то 3,5. Плюс-минус там уже будет идти борьба за вот месяц. Но если удастся ниже нижнего спустить, было бы просто замечательно. Но это, видимо, вот тот предел, на который власть готова пойти.
Полагает Сергей Шаров-Делане. Как говорится на сайте проекта «Русузник», Дмитрий Ишевский входил в группу риска по болотному делу, хотя во время событий на Болотной площади его не задерживали, и в политических партиях и движениях он не состоял. В комитете 6 мая отмечают, что Ишевский участвовал в протестных акциях 2011-2012 годов, и после митинга 5 декабря 2011 года на Чистых прудах был арестован на 10 суток. Именно тогда в спецприемнике он и познакомился с Александром Марголиным, который зимой 2013 года стал фигурантом болотного дела. Одновременно с Дмитрием Ишевским в конце весны, начале лета 2014 года фигурантами болотного дела стали еще 2 человека. Жительница Санкт-Петербурга, активистка движения «Весна» Полина Стронгина и активист движения «Альтернатива» Олег Мельников. Им предъявили обвинение только по 212 статье «Участие в массовых беспорядках», и вскоре дело в отношении Стронгиной и Мельникова было закрыто, поскольку они были амнистированы. Сергей Шаров-Делане надеется, что дело Дмитрия Ишевского станет последним в рамках болотного дела. Однако не исключает, что Следственный комитет снова захочет проявить инициативу.
Следственный комитет, ему нужно показывать свою работу. На этом деле проще, чем на других. Оно уже откатано у него. Он следственную бригаду не распускал до декабря. Правда, декабрь же совсем рядышком, и может, на этом деле она будет распущена. Судя по тому, что больше не было ни одного ареста вот за последнее время после ареста Ишевского, ну, это показатель того, что дело выдыхает. Я не исключаю, что Следственный комитет может еще раз проявить инициативу, но власти оно, очевидно, не нужно. Оно никаких уже дивидендов власти не приносит, а издержки приносит. Все, что можно было им достичь, достигнуто. С одной стороны, сильно подзапугана оппозиция, и многие действительно так постарались отстраниться от оппозиционной действий. С другой стороны, запугать всех не удалось. И уже вот понятно, что не удастся. Больше из него выжить нечего. Власти прекрасно известно, что это дело дутое. Я думаю, что только если инициатива Следственного комитета показать свою нужность. Будем надеяться, что на этом она иссяк.
Говорил Сергей Шаров-Делане. 6 мая 2012 года согласованная с властями Москвы оппозиционная акция завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. Власти расценили эти события как массовые беспорядки и возбудили уголовное дело. Фигурантами дела стали более 30 человек. 17 человек осуждены на сроки от 2,5 до 4,5 лет колонии. Двое из них уже освобождены. 8 сентября на свободу вышел Ярослав Белоусов, у которого закончился срок наказания. В июле же домой отправился Михаил Косенко, которому стационарное принудительное лечение заменили на амбулаторное. Еще 13 фигурантов дела подпали под президентскую амнистию, приуроченную к 20-летию Российской Конституции. Уголовные дела в их отношении были закрыты. Правозащитники и наблюдатели настаивают, что дело носит политический характер, а ответственность за столкновение демонстрантов с полицией лежит на властях города. Как сообщает Следственный комитет России, расследование болотного дела продолжается до сих пор. Его срок продлен до 6 ноября 2014 года. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Я повторю, только что стало известно, что Дмитрий Ишевский признал вину, и его дело слушается в особом порядке, без исследования доказательств. Гражданский активист Сергей Мохнаткин, обвиняемый в применении насилия к сотрудникам полиции, отпущен на свободу. 19 сентября Тверской суд Москвы отправил его на стационарную психиатрическую экспертизу в Центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского. В знак протеста он объявил голодовку. На 19 день, 8 октября, Мохнаткину сообщили, что экспертиза окончена, и отпустили домой. Ранее его адвокат Карина Москаленко направила срочную жалобу по вопросу содержания Мохнаткина в Центре Сербского в Европейский суд по правам человека. Кристине Горелик. Сергей Мохнаткин рассказал об условиях содержания в центре, своем самочувствии и дальнейших планах.
Я чувствую себя вполне нормально. Для 18 дней чистой такой мокрой только голодовки. Я пил только одну воду, ну и курил я куряка. Так что для этого периода я считаю неплохо себя чувствую. Я сейчас потихонечку выхожу из этого состояния, стараюсь очень мало кушать. Ну и так, чтобы там желудок не болел. Не объелся после такого периода. Я выхожу сейчас потихонечку.
Вам пообещали, что вас не будут больше брать под стражу?
Ничего мне подобного не обещали. И я очень даже не уверен, что меня больше не будут брать под стражу. Никаких решений суда не было. Суд меня посадил вот в этот центр Сербского просто-напросто 19 числа, с 22-го. Вот у меня туда с 22-го и запихнули, но 25-го у меня кончился срок ареста, срок содержания под стражей. Поэтому 26-го, так как никакого иного решения суда не было, они были обязаны меня выпускать уже. Вот выпустили сейчас. Только что из-за голодовки все-таки я заставил в этом случае выпустить меня.
А что в центре происходило Сербского?
Ну, в центре, как сказать, ну, Сербского, наверное, изменился там со времен диссидентов и прочее. Но все-таки это, конечно, там тюремное или полутюремное содержание в любом случае. Хотя много лучше, чем СИЗО. Конечно, относительно СИЗО там можно и отдохнуть. Ну и экспертиза, конечно, комиссии были... Чувствовал, что немножко надумано. Вот они не понимают, почему у тебя скандалы с ФСБ там были, там, а у меня они были там или еще что-нибудь. Так что я очень не уверен, что у меня будет такой результат, какой нужен. Мне, конечно, надо было, чтобы меня признали полностью здоровым.
Карина Москаленко направила в ЕСПЧ, в Европейский суд по правам человека, жалобу по вашему делу. Обратите внимание именно на условия содержания в центре имени Сербского.
Ну, они тюремные. Там Карина Москаленко все абсолютно права. Она мне предоставила копию, все она написала абсолютно правильно. Там прогулки даже не каждый день. например, хотя это бесстрашные люди, то есть люди, которые не под арестом, не в заключении, прогулки не каждый день. Ну вот, например, телефоны тоже позвонить можно было бы не полчаса, а вечером, наверное, побольше немножко, хотя бы выходные дни. Там из палаты тоже выходить нельзя. В общем-то, ситуация все равно такая, просто получше, чем в СИЗО, но все-таки это, конечно, тюремного типа. Письма, в общем-то, контролируются, вообще-то говоря, даже у бесстражников тоже переиллюстрация идет, ну и так далее.
Когда будет назначено судебное заседание по вашему делу, пока
неизвестно? Я совершенно не имею об этом ни малейшего представления. Я нахожусь по своему адресу, где я прописан в Москве. Я ожидаю там письменное извещение. Но не знаю, может, еще сам туда явлюсь, потому что у меня очень много претензий к судье и к следствию. Мне нужны там, возможно, некоторые документы. У меня в СИЗО очень много писем перехватили. От личных писем до таких с политическим оттенком или по моему делу, у меня они все как в воду канули, никаких кругов. То есть перехватывают письма, ну, как сказать, почище, чем в сталинские времена. Там хоть ясно было, что писать нельзя. А здесь писать можно, но письма пропадают. В том, что и в общественную наблюдательную комиссию, там, в общественную палату, в Госдуму я писал, по-моему, они не дошли, потому что ответ обычно дают хотя бы отписки. Вот писал там своим близким там или с кем мне надо было проконсультироваться, эти письма пропадают просто. В московскую хельсинскую группу два письма перехватили, к ним не пришло.
Когда будет назначено судебное заседание, вас известят, вы сами себя будете защищать или наймете все-таки адвоката?
Я постараюсь сам себя защищать, потому что я, вы знаете, уже человек немножко опытный, да, тем более, что был судим. Я хорошо понимаю, что защитник нужен как своего крыша для вынесения того обвинительного приговора, который был уже вынесен еще до начала. Понимаете, я, конечно, эту схему хочу разрушить. Тем более, когда речь идет о государственном защитнике. В общем, он нужен для соблюдения некоторых формальных правил, чтобы вот надуманный заказ, очевидно, так или иначе, надо было выполнить. Поэтому с точки зрения каких-то шансов разрушить вообще намерение уже не обвинения, но и суда, ясно, что вот суда определенные намерения по его поведению. Он не принимает от меня многие элементарные заявления, но просто это глубейшее нарушение процессуального права, вообще элементарных прав стороны. Именно вот благодаря, может быть, тому, что есть защитник. Поэтому, по крайней мере, от того, который есть, я буду отказываться всеми силами. Он мне однозначно не нужен, он мне нанес уже конкретный ущерб моей позиции. Он делал не то, что мне нужно, наоборот.
А как вы думаете, каковы шансы на то, чтобы доказать свою точку зрения? Ведь по версии следствия вы ударили, да, по лицу и по голове полковника полиции, да?
В любом случае доказать это можно, потому что фактически-то обвинение построено даже не на этом, а на том, что против меня, как и против других людей, которые там были, тоже обязательно, не обязательно все участвовали в какой-то, скажем, акции, да? Это далеко не все, да, кто там были. Люди просто могли собраться без надписи, без всего. Так вот, я вам говорю, что я ведь, с другой стороны, в акции-то не участвовал. Я приехал через полчаса после ее начала, и когда она была уже зачищена. Просто я видел эпизод, особенно жестокий, со стороны полиции, пошел с ней разбираться. Так на меня протокол написали, да еще не в том отделе внутренних дел, что я там и кричал, там Путин вор и так далее. Я был в качестве специального корреспондента нашей небольшой газеты «За права человека». У меня и бэджик был, и не только удостоверение, скажем, там эксперта общественной организации. Официально зарегистрирован в Министерстве печати, все это полковник знал. Тем не менее, я ему почему-то не понравился из-за своих вопросов.
С Сергеем Мохнаткиным беседовала Кристина Горелик. Федеральное бюро расследования США обратилось к гражданам с просьбой помочь установить личность говорящего по-английски с американским акцентом боевика, присоединившегося к действующей в Ираке и Сирии террористической группировке «Исламское государство». Судя по распространенной террористами видеозаписи, этот человек участвовал в зверской казни сирийских солдат, захваченных террористами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Этот пропагандистский видеоролик группировки «Исламское государство» был распространен террористами в интернете еще 19 сентября. Однако на этой неделе фрагмент из видеоролика был помещен на официальном сайте Федерального бюро расследований США вместе с обращением с просьбой помочь установить личность одетого в военную форму человека в маске, который, переходя с безупречного арабского на безупречный английский, описывает страшную сцену. Захваченные террористами в плен солдаты сирийской армии, которых вот-вот должны казнить, роют собственные могилы.
We're here in the 17th Division military base just outside the city of Ar-Raqqa.
Мы находимся на базе 17-й дивизии рядом с городом Рака. С нами солдаты Башара Асада. Вы видите, как они роют себе могилы в том самом месте, где они служили и где они терроризировали мусульман города, говорит человек в маске, добавляя, что солдаты будут казнены во имя Аллаха муджахедами, которые взяли их в плен.
This is the end that they face.
Далее на видеоролике видно, как пленные солдаты стоят на коленях перед могилами, а затем в замедленной съемке показано, как человек в маске наводит дуло пистолета на одного из пленных. На видеозаписи человек в маске стоит возле черного флага Исламского государства. Видно, что он сравнительно высокого роста и крепкого телосложения. Большая часть его лица скрыта черной маской, видны только глаза, густые брови и верхняя часть переносицы. Но ФБР надеется, что кто-нибудь распознает его даже по этим деталям или по голосу. Любая информация об этом человеке, какой бы незначительной она ни казалась, может нам помочь, говорится в обращении ФБР.
We have used our tools to try and identify him.
Мы использовали имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы установить личность этого человека. Теперь мы обращаемся к гражданам на тот случай, если кто-то узнает его по голосу или тем частям его лица, которые видны на видеозаписи, сказал директор ФБР Джеймс Коми. На сайте ФБР отмечается, что участие американских граждан в боевых действиях иностранных террористических групп не является новым явлением. 2 года назад в США был арестован и приговорен к тюремному заключению житель Чикаго, который намеревался отправиться в Сомали и присоединиться там к группировке «Аль-Шабаб». В прошлом году к 15 годам тюрьмы был приговорен проживающий в Бруклине выходец из Албании за попытку присоединиться к экстремистам в Пакистане. В сентябре этого года в Нью-Йорке свою вину в суде признал житель этого города, которого обвиняли в поддержке группировки «Аль-Каида». И, наконец, в минувшую субботу в аэропорту Чикаго был арестован 19-летний гражданин США, собиравшийся присоединиться к боевикам Исламского государства в Сирии. По словам директора ФБР Джеймса Коми, американской разведке достоверно известно о примерно 12 гражданах США, воюющих на стороне Исламского государства в Сирии. «Я знаю имена почти всех из них», — сказал Коми в недавнем интервью телекомпании CBS. Особую тревогу в США вызывает возможность того, что эти люди, воюющие бок о бок с жестокими террористами и получающие навыки обращения с оружием и взрывчаткой, могут рано или поздно вернуться в США и совершить здесь нападение. Причем, по словам директора ФБР, предотвратить их возвращение в США практически невозможно. Каждый американский гражданин, если только у него не отобрали паспорт, имеет право вернуться в Соединенные Штаты, и мы ничего не можем поделать. Но уверяю вас, что если кто-то из американских граждан, воевавших на стороне Исламского государства, решит вернуться в США, мы будем тщательно за ними наблюдать. Что же побуждает граждан США, как, впрочем, и других западных стран, покидать родные места и присоединяться к террористам, воюющим на Ближнем Востоке? Джеймс Коми считает, что зачастую это люди, которые легко поддаются воздействию пропаганды, а вербующие их террористы этим мастерски пользуются.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. И сегодня в Лейпциге торжественные мероприятия, приуроченные к 25-й годовщине демонстрации жителей города. Массовые протесты в форме так называемых демонстраций по понедельникам начались и происходили поначалу не в Восточном Берлине, который присоединился к ним позднее, а в провинциальных городах. О демонстрациях рассказывает Юрий Векслер.
Демонстрации 9 октября 1989 года, в которой приняли участие 70 тысяч человек, стала качественным переломом в настроении граждан и приблизила конец режима коммунистов в ГДР. Демонстрации, число участников которых постоянно росло, начались в сентябре 1989 года. Их лозунгом и девизом был клич «Мы народ», «Wir sind das Volk» и «Вера, что Горбачев не применит силу». Поэтому демонстранты скандировали также и укороченную на английский манер фамилию советского руководителя. Горби. До падения Берлинской стены оставался еще месяц, или всего месяц, так как он уже был месяцем уступок властей. Преодоление гражданами страха перед репрессиями было быстро развивающимся процессом, в котором важную роль сыграла церковь, причем как протестантская, так и католическая. Пасторы нескольких церквей Лейпцига сознательно позволяли использовать молитвы для сбора и самоорганизации людей. В Лейпциге уже давно существует традиция ежегодно 9 октября напоминать о демонстрации 1989 года праздником иллюминации или праздником света. В нынешнем году этот праздник будет рекордно масштабным. Цель праздника на местах исторических демонстраций – напоминать о мужественном и ненасильственном протесте населения ГДР, в частности Лейпцига, протесте, который привел сначала к серьезным переменам в руководстве ГДР. 16 октября 1989 года демонстрация в Лейпциге собрала 120 тысяч человек, а через неделю, по некоторым данным, около 320 тысяч человек, что составляло большую часть населения города. Введенные в город войска в целях избежания кровопролития были оставлены в казармах. Параллельно демонстрации шли в других городах ГДР, на улицы выходило от 300 до нескольких десятков тысяч человек. Ключевую объединяющую роль в протестном движении играла церковь. Недовольные происходящими в стране процессами граждане ощутили всеобъемлющую поддержку как со стороны протестантской, так и католической церкви. По словам министра иностранных дел ГДР в 90-м году Маркуса Меккеля, цитата, «это было единственное место для свободного общения и размышления». О событиях 9 октября 1989 года и о том, что за ними последовало, вспоминает их активный участник до 2005 года пастор Лейпцигской протестантской реформистской церкви в центре города, а позднее общественный деятель Ханс-Юрген Зиверс. «Я думал тогда, 9 октября, что если власти не будут стрелять в толпу, то на следующий день в город будут введены танки и будет военное положение. Но ничего подобного не произошло». Этого трудно было ожидать, но фактически, хотя мы это не сразу поняли, начиная с 9 октября, власти ГДР только отступали шаг за шагом, и мы стали понимать, что надо, не прекращая давление, подталкивать систему, и она рано или поздно рухнет. Но то, что это случится в раз уже через месяц, настолько наша фантазия тогда не простиралась. Я оцениваю те события очень позитивно и с чувством глубокой благодарности. Во время викторин у вас есть 15 секунд времени, и только один ответ является правильным. И я думаю, что при всех ошибках, которые мы могли бы тогда совершить, мы почти на каждый вопрос в жизни ответили правильно. Мы почти все делали и сделали тогда верно. И мы помогли тому, что общество смогло прийти к другим формам самоорганизации и управления. Конечно, я знаю и признаю критику некоторых, что не все произошло так, как, может быть, должно было бы быть в идеале. Но я мысленно отвечаю на это, господа, если посмотреть, с какими искривлениями и трудностями шли подобные процессы в других странах, то какой же счастливый жребий выпал нам. Мы разом получили единую страну и общество, где жизнь снова процветает, а люди могут свободно думать и действовать. Итак, я очень благодарен за все, что произошло с нами в течение этих лет. Если слышу иногда пессимистов, то думаю, наши достижения и завоевания прекрасны, их у нас не отнять. Кстати, церковь, которой руководил Ханс-Юрген Зиверс, стала в те дни местом первых киносъемок протестов, съемок, которые попали на Запад. В результате массовых протестов власти ГДР дрогнули, руководство СЕПГ, Социалистической единой партии Германии, ушло в отставку 24 октября Эрих Хонекер, а 7 ноября Вилли Штоф. 9 ноября пала Берлинская стена, и новые руководители ГДР и правящей партии все больше теряли реальную власть и не могли, хотя и хотели, противостоять процессам, которые вскоре привели к объединению страны, причем не в форме конфедерации, как мечтал Хонекер, а к полному объединению по сценарию руководителей ФРГ Коля и Геншера. Все это происходило при постоянном согласовании шагов с Михаилом Горбачевым. Демонстрации оказали огромное влияние, благодаря им сформировались сначала как демократические объединения, а потом как партии, такие организации, как «Новый форум», «Социально-демократическая партия», «Союз-90», сыгравшие одну из решающих ролей в падении Берлинской стены и объединении двух Германий. Посвященная 70 тысячам демонстрантов 9 октября 1989 года световая инсталляция мощностью 70 тысяч ватт кёльнского светодизайнера Миши Куболя представлена на площади Вильхельм-Лойшнер-Платц. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках на сайте www.svoboda.org. Не забывайте также про наши страницы в социальных сетях.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».